Никогда не забуду того подавляющего впечатления, какое произвели на меня горцы в Новороссийской бухте, где их собралось на берегу около 17 тысяч человек. Позднее, ненастное и холодное время года, почти совершенное отсутствие средств к существованию и свирепствовавшие между ними эпидемии тифа и оспы делали положение их отчаянным. И действительно, чье сердце не содрогнулось бы при виде, например, молодой черкешки в рубищах, лежащей на сырой почве, под открытым небом с двумя малютками, из которых один в предсмертных судорогах боролся с жизнью, в то время как другой искал утоление голода у груди уже окоченевшего трупа матери.
Так российский историк Адольф Берже рассказывает об ужасающей картине во время выселения черкесов со своих родных земель в 1860-х годах.
Но как вообще до этого дошло?
Всем привет! Это подкаст «Свобода не за горами», и мы возвращаемся с третьим эпизодом третьего сезона. Меня зовут Надежда Юрова.
А я Аида Магомедова, и чтобы разобраться в том, почему Северный Кавказ такой, как он есть сейчас, мы решили обратиться к его истории. Один эпизод, одно событие, одна историческая личность. Но в этом эпизоде мы решили чуть-чуть отойти от своей концепции, потому что тема этого эпизода — геноцид черкесского народа. И, как мы знаем, сейчас черкесский народ поделен на несколько регионов России. Это Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Адыгея. Собственно, про них, про всех мы и будем рассказывать.
Прошлый выпуск был про основание ингушской государственности и про ингушский народ, который веками притесняла сначала Российская империя, потом Советский Союз и, наконец, Россия. А этот, как уже сказала Аида, про то, как Российская империя устроила геноцид черкесского народа, а Россия спустя два века отказывается это признавать.
Первый выпуск нашего сезона был про Кавказскую войну. И в том эпизоде мы делали акцент на имаме Шамиле, на дагестанцах и чеченцах, которые противостояли Российской империи. Вот, и нам очень много писали черкесы про то, что мы не рассказали про черкесов, но у нас изначально был запланирован отдельный выпуск про них, поэтому надеемся, что все люди, которые писали нам комментарии, этот эпизод тоже послушают.
А перед тем, как мы начнем, мы очень хотим попросить вас рассказать про наш подкаст в социальных сетях, если вам нравится, что мы делаем, потому что это самый эффективный способ сделать так, чтобы о нас узнали больше людей.
Глава первая. Как началась Кавказская война для черкесов?
Как уже упомянула Аида, в этот раз мы тоже будем говорить о Кавказской войне, только теперь с точки зрения черкесского народа. Давайте для начала обозначим, кто это вообще.
Черкесы — это общее название для современных кабардинцев, адыгейцев, шапсугов. На своем родном языке они все себя обозначают единым словом — адыги.
А территорию их проживания турецкий путешественник 17 века Эвлия Челеби обозначал так.
Страна Черкестан простирается от склонов Анапских и Абурских гор, примыкающих к горе Эльбрус, вплоть до берегов реки Кубани.
Если коротко, это огромная территория.
В российской историографии принято считать, что Кавказская война началась в 1817 году и закончилась в 1864. Однако черкесы называют другую дату ее начала. А в российских учебниках всей этой войне вообще бывает выделена одна страница, без каких-либо указаний, каким именно было окончание этой войны.
Черкесы настаивают, что война началась еще в 1763 году, когда Россия построила Моздокскую крепость на территории Кабарды, где проживали черкесы.
И поэтому, когда империя пришла на Кавказ, они первыми столкнулись именно с черкесами.
Говорит активист и журналист Мартин Кочесока.
И географически, и стратегически в обход черкесов невозможно было вступать на Кавказ.
Империя начала строить крепости и кордонные линии там, где у черкесов были пастбища. Сейчас, например, это территория современного Ставропольского края.
Черкесы пытались решить вопрос дипломатически. Например, отправляли делегации в Петербург с просьбой снести военные крепости, потому что черкесы издавна пасли там скот, добывали соль, и на этом, собственно, строилось их какое-никакое экономическое благополучие.
Безуспешность дипломатического подхода привела к тому, что весной 1779 года началась полномасштабная война между черкесами и империей. Сами черкесы называют ее «семимесячной войной».
Первое крупное поражение тогда потерпела Кабарда.
Говорит журналист Мартин Кочесока.
И потеряла, тогда писали, что весь цвет аристократии там погибли. В общем, в этой войне, по разным данным, около 4000 дворян и князей.
А вот как описывает одно из последних сражений Семимесячной войны русский военачальник Федор Фабрициан.
И огонь продолжался от обеих сторон от 7 часа поутру до 12 часов. Из чего видно, их было бесчеловечное упорство и тем блистательная для наших войск победа. Ибо они, сколько их только было, вырезаны до последнего человека и их весь стан. И около онного, вверх и вниз по реке Малки, покрыты мертвыми телами, между которыми все их знатнейшие предводители пали. Единственно за тем, что они в полон отдаваться не хотели.
На протяжении многих десятилетий русские войска проводили частые военные операции против горцев, чтобы продемонстрировать превосходство российской армии и заставить их подчиниться. Горские общины, в свою очередь, то подчинялись, то восставали вновь, и Российская империя, конечно, испытывала раздражение от этого. Например, русский генерал Александр Карцев говорил:
«Даже если бы мы установили в горах укрепления и построили дороги, нам пришлось бы постоянно поддерживать большое количество войск в горных районах и не иметь момента покоя».
Глава вторая. Как черкесов лишили родины. К 1860 году Российская империя уже захватила Чечню и Кабарду, восточную часть черкесских земель. Непокоренными остались только западные черкесы.
И главным насущным вопросом было, что с ними такими непокорными делать. И вот для поиска ответа на этот вопрос в августе того же года в Владикавказе собрались русские военачальники.
Планов и идей было немало. Генерал Николай Евдокимов, который тогда руководил экспедициями на Северный Кавказ, предложил и свой план.
Переселение непокорных горцев в Турцию, без сомнения, составляет важную государственную меру, способную окончить войну в кратчайший срок, без большого напряжения с нашей стороны.
Вполне удобно. Нет народа – нет проблемы.
Вообще, в чем реальная цель, имперские власти не скрывали никогда. Черкесы живут на отличных территориях, куда, например, входило Черноморское побережье. Это дополнительный выход к морю, через который могут проходить новые торговые связи. То есть отличные территории империи нужны. Сами черкесы – не очень. Поэтому последние 4 года войны империя занималась изгнанием горцев с их территорий и заселением их казаками. У этого есть простое обоснование. Казаков тогда селили по окраинам империи для ее защиты.
Исключительное географическое положение черкесской страны на берегу Европейского моря, приводящего ее в соприкосновение с целым светом, не позволяло ограничиться покорением населявших ее народов в обыкновенном значении этого слова.
Говорил, например, русский генерал-лейтенант Ростислав Фадеев.
Не было другого средства укрепить эту землю за Россией бесспорно, как сделать ее действительно русской землей. Меры, пригодные для Восточного Кавказа, не годились для Западного. Нам нужно было обратить восточный берег Черного моря в русскую землю и для того очистить от горцев все прибережье. Надобно было истребить значительную часть закубанского населения, чтобы заставить другую часть, безусловно, сложить оружие. Изгнание горцев и заселение Западного Кавказа русскими – таков был план войны в последние 4 года.
Если империя и раньше на протяжении столетней Кавказской войны, мягко говоря, не церемонилась, то ее жестокость в последние годы вообще ничего не сдерживала. Оставался последний бастион – черкесы. Их надо было покорить. Для покорения решили использовать тактику выжженной земли.
Солдаты империи сжигали аулы дотла, убивали местных, лишали их продовольствия. В итоге за последние 4 года войны русские войска уничтожили не менее 500 черкесских аулов.
Тогда ненужных черкесов сгоняли на берег Черного моря и высылали в Османскую империю. У османов тоже была своя выгода. Например, им нужны были подданные мусульмане, чтобы их было не меньше христианского населения, которого тогда было много из-за захвата территорий иноверных государств. А еще нужны были солдаты для участия в войнах. Турки отправляли на Кавказ своих эмиссаров, специальных представителей государства, которые обещали горцам прекрасную жизнь.
Историк Амиран Урушадзе в своей книге «Кавказская война. Семь историй» пишет, что черкесы тысячами умирали на берегу Черного моря в ожидании турецких транспортных кораблей, приходивших очень нерегулярно. На небольшие суда, которые были рассчитаны на 50-60 человек, громоздились несколько сотен.
Перегруженные утлые суденышки часто шли ко дну. Черкесы, бежавшие от русского штыка, гибли в морской воде.
Отмечал историк Амиран Урушадзе.
Горцы потерпели страшное бедствие. В этом нечего запираться, потому что иначе и быть не могло. Мы не могли отступить от начатого дела и бросить покорение Кавказа потому только, что горцы не хотели покориться. Надо было истребить горцев наполовину, чтобы заставить другую половину положить оружие. Но не более десятой части погибших пали от оружия. Остальные свалились от лишений и суровых зим, проведенных под метелями в лесу и на голых скалах. Особенно пострадала слабая часть населения – женщины, дети. Когда горцы скопились на берегу для выселения в Турцию, по первому взгляду была заметна неестественно малая пропорция женщин и детей против взрослых мужчин. При наших погромах множество людей разбегалось по лесу в одиночку, другие забивались в такие места, где нога человека прежде не бывала.
Признавался генерал Ростислав Фадеев.
Историки считают, что тогда через восточные порты Черного моря было отправлено около 500 тысяч человек. Офицер турецкой армии Черкес Нури, перенесший тяготы эмиграции, впоследствии вспоминал.
«Нас швыряли, как собак, в парусные лодки. Задыхаясь, голодные, оборванные, больные, мы ждали смерть как лучшая для нашей судьбы. Ничто не принималось в расчет. Ни глубокая старость, ни болезни, ни беременность. Все деньги, которые ассигнировало ваше русское правительство на поддержку переселенцев, все они уходили куда-то, но куда? Мы их не видели, с нами обращались как со скотом, нас валили на общие койки сотнями, не разбирая, кто здоров, кто болен, и выбрасывали на ближайший турецкий берег. Многие из нас умерли, остальные приткнулись, где попало».
И, как вы, наверное, уже поняли, до берегов Турции тоже добирались далеко не все. Многие лодки попросту тонули из-за большого количества людей в них.
«Ни мой отец, ни дед, ни прадед не ели рыбу из Черного моря, потому что думали, что эти рыбы ели трупы черкесов».
Приводит слова 36-летнего турецкого черкеса Илькера Чикырмаса корреспондентка Холда Виктория Ли в своем тексте 2022 года, где она рассказывала про то, как современные черкесы живут в Турции.
Прабабушка Илькера рассказывала, что когда семья уезжала в изгнание по Черному морю, на ее глазах умерла сестра, и ту просто выбросили за борт.
Но даже у тех немногих, кто смог пережить эту тяжелую поездку, жизнь в Турции легче не становилась.
«Безотрадней турецкой деревни трудно себе даже представить, но деревню, где живут черкесы, невозможно описать. Сказать правду, это сборище нищих и голодных оборванцев. А ведь многие из них еще так недавно жили себе чудесно на Кавказе и понятия не имели, что значит быть голодным и оборванным. А здесь, как въедешь в мусульманский поселок, тебя охватывает тоска и желание выбраться как можно скорее».
Так, например, описывал положение черкесов в Турции адыгский публицист Авлет Гирей Хатакогр.
В 1864 году Кавказская война официально закончилась. 21 мая, кстати, запомните это число, мы еще не раз его упомянем, в горном ауле Гбаада, ныне Красной Поляне, состоялся торжественный молебен и парад русских войск в честь победы над горскими народами.
Глава 3. Как черкесы жили и живут вдали от родины.
По разным оценкам, численность черкесского населения на исторической родине после окончания Кавказской войны составила всего лишь от 3 до 6%, то есть погибло или вынужденно покинуло родину больше 90% от всего черкесского народа.
Сейчас же в мире живут от 4 до 6 миллионов черкесов. В России их чуть больше 700 тысяч, а на территории современной Турции от 2 до 3 миллионов человек.
Для черкесов 21 мая, день окончания Кавказской войны, это день траура. Кавказская война – это национальная катастрофа.
Многие годы черкесы, которые остались на своей исторической родине, не могли говорить о своей трагедии из-за отсутствия элементарных свобод. Например, в Советском Союзе такой возможности у них не было. К тому же они были разрознены, потому что у СССР была тогда тактика «разделяй и властвуй», и один черкесский народ поделили на несколько территориальных автономий – Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея.
Скорее всего, это имело политическое значение в то время – чтобы переписать историю, в общем, разделить нас.
Говорит Мартин Кочесока.
И только в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века, во время перестройки, у черкесов, проживающих на своей исторической родине, появилась возможность заявить о том, что их народ пережил геноцид.
21 мая 1991 года в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, состоялся первый Всемирный черкесский конгресс, где собрались представители народа из многих диаспор. И это было очень важное событие для народа, рассеянного по всему миру.
А первым президентом конгресса избрали депутата Верховного Совета СССР, черкеса по национальности, Юрия Калмыкова. Да, того самого, кто был министром юстиции Российской Федерации, и кто, один из немногих, выступил против введения войск в Чечню и в знак протеста покинул свой пост. Кстати, про Чеченскую войну слушайте в следующем эпизоде этого сезона.
Опять же, в 90-е с появлением какого-то количества свобод черкесы, которые проживают на своей исторической родине, смогли официально объявить 21 мая траурным и нерабочим днем. Обычно в этот день в Кабардино-Балкарии, Адыгее, Карачаево-Черкесии, в Турции и других странах, где живут большие черкесские диаспоры, проходят траурные акции. Черкесы выходят на митинги и шествия, возлагают цветы к памятникам, посвященным жертвам войны.
Шествия очень зрелищные. Женщины в национальных платьях и мужчины в черкесках, конные всадники, палки со вставленными на них черепами, перечеркнутые портреты российских генералов. Например, в Турции такие шествия пытаются дойти до здания российской дипмиссии, кому и обращены их основные претензии.
Уже много десятилетий черкесские активисты пытаются добиться признания России факта геноцида, но безуспешно. Федеральная власть попросту игнорирует черкесов, либо продолжает гнуть линию еще Российской империи о том, что кавказцы сами добровольно стали частью империи, никакого геноцида не было, никакого принуждения тоже не было. Послушайте, например, обсуждение адыгского вопроса в передаче пропагандиста Владимира Соловьева на российском государственном канале.
Утверждение, что русский народ – народ изгой,
да.
Нам же сами объяснили, что да. Мы виновны во всем. В убитых туркменах, адыгах, финнах.
Да. Ага. Да, мы адыги, виновны, простите, да. Сами себя вырезали
нет.
И сбросили в черное
море. Мы виновны без, в том, что без, мы спасли Польшу от Гитлера.
Катило гун, дудун, постучали в ворота Рима, что ли? Нет, не мы. Ну где мы-то были?
Где вы были?
Да, мы что такого сделали?
Я перечислил все те народы, которые вы покоряли, включали
и ни один из них не
любви.
Погиб. И эти народы сохранили свою культуру, язык, религию. В отличие от народов, которые покорили англосаксы.
Да, спросите об этом у адыгов, спросите об этом у чеченцев.
Я могу спросить об этом и адыгов. Могу спросить об этом у чеченцев.
Да, существует.
В 2011 году для адыгов произошло очень важное событие. К сожалению, не в России. Грузинские депутаты единогласно проголосовали за принятие резолюции о признании геноцида черкесов, осуществленного Российской империей. Грузия, которая пыталась наладить отношения с народами Северного Кавказа, стала первой страной в мире, принявшей подобное решение.
За пределами своих родных земель до сих пор живут миллионы черкесов, и многие из них все еще живут с надеждой о возвращении на родину. Когда я говорила с журналистом и черкесским активистом Мартином Кочесоко, я задала ему, возможно, глупый, но вопрос, который, как мне кажется, может возникнуть у многих слушателей из России. Вот прошло уже 2 века с момента трагедии. Черкесы живут в других странах, обустраивают там свой быт. Почему этому народу по сей день важен вопрос их исторической родины?
Потому что для нас это не прошлое, для нашего народа. Это настоящее. Потому что наш народ, все эти миллионы черкесов, которые живут по всему миру, мы все сформировались как народ именно на этой территории. Все наши обычаи, традиции, наш менталитет, самосознание, самоназвание, все сформировалось именно на этой территории. Мы как народ сформировались именно на этой территории. И то, что мы оказались разбросанным по всему миру, это работает над тем, чтобы мы исчезли как народ. Мы не можем с тех пор не то что развиваться, мы с каждым годом теряем то, что у нас за все эти тысячелетия было создано. И в культурном плане, в плане языка, в плане менталитета, в плане всего мы с каждым годом теряем. Хотя наш народ везде борется, везде стремится сохраниться, сохранить свою идентичность. До сих пор, например, в Турции, в Иордании, в Израиле, в Сирии, в Европе черкесы говорят на родном языке, стараются чтить свои традиции и так далее. И все черкесы мира помнят об этой трагедии. И все говорят об возвращении. Каждый тост, там, каждая молитва, которая говорится о своем народе, заканчивается тем, чтобы мы все смогли объединиться на исторической родине, воссоединиться на своей исторической родине. Поэтому для нас это не прошлое, для нас это настоящее. Поэтому пока этот вопрос не разрешится, пока черкесам не предоставят право на возвращение на свою родину, пока черкесам не предоставят право воссоединиться на своей родине, этот вопрос будет стоять, и это будет настоящим.
Черкесский вопрос может сдвинуться с мертвой точки только когда непосредственный актор геноцида, то есть Россия, признает его и признает территориальные и исторические притязания черкесского народа. Но, глядя на современную Россию, сложно предсказать, когда это может произойти.
Это был подкаст «Свобода не за горами».
Мы будем очень благодарны вашим лайкам на платформах, где вы слушаете подкаст, и комментариям на Ютубе. Мы их очень внимательно читаем и стараемся вам даже на них отвечать. А еще в нашем Телеграм-канале можно писать нам комментарии, да и вообще подписывайтесь на наши социальные сети. Мы есть в Инстаграме, Телеграме и Твиттере.
Ровно через 2 недели вы услышите новый эпизод. В нем мы продолжим разбирать историю северокавказского сепаратизма и расскажем вам про Первую Чеченскую войну и президента Республики Ичкерия Джохара Дудаева.
До встречи.
Пока.